Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, ноябрь, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. Евро 90.45, доллар 76.25, даже 24 в данный момент. Нефть Brent 43.82. 82 цента. Ну и сразу смотрим, что у нас по новостям. Минтранс предложил установить приоритет пешеходов над пользователями самокатов на тротуарах. Также предлагается скорость электросамокатов и гироскутеров ограничить 20 км в час. Я думаю, что это интересная тема. По поводу Америки пишут, что Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа, в котором говорилось, что Филадельфии ограничили возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов. То есть, ну, Трамп проигрывает в суде. Перевозки пассажиров по поездах дальнего следования на фоне ситуации с коронавирусом в 2020 году сократятся на 44% по сравнению с предыдущим годом, заявили в Минтрансе. То есть коронавирус не отступает пока, и все ощущают экономические последствия пандемии. 18 ноября 1962 года родился гитарист Кирк Хэммет, пишет Олег Металлика. Я один раз смотрел в интернете обзор какого-то профессионального гитариста, как на самом деле он считает, хорошо ли играет Кирк Хэммет или нет, долго ржал, потому что он прямо его критиковал. Причем этого гитариста никто не знает. А, подождите, найдите в интернете, сами посмотрите, Фред-гитарист это называется, и Кирк Хэммет, он очень сильно его критиковал, прям совсем сильно, но очень смешно, невероятно смешно. Но, тем не менее, с днем рождения, конечно, да, вот, если он вообще нас когда-нибудь услышит, этот гитарист этой Металлики. Вот, ну, я в подростковом возрасте очень много слушал Металлику, мне нравилось всегда. Хорошая у них музыка, интересная. Вот Slayer сложнее слушать, я с вами соглашусь. Давайте с пешеходов начнем и самокатов. У нас самокаты эти, ну, правда, без преувеличения в определенный момент затерроризировали всю общественность, потому что они носятся так, что мало не покажется. Вот сейчас предлагают ограничить их скорость 20 км в час и вообще приоритет установить пешеходов. Все, пешеход главный, самокат факультативен. И 20 км в час. Потому что сейчас самокаты ездят со скоростью 70 км в час, например. Ну, в общем-то, по тротуарам они с такой скоростью не ездят. Но, тем не менее, и 30 км в час есть самокаты ездят, есть 40 ездят. Ну, то есть они ездят со скоростью мопеда. Ну, или скутера, если можно так выразиться. И это, по-моему, перебор. Это все равно, чтобы, например, на том же самом скутере люди ездили по тротуарам. Было бы, наверное, странно. Хотя я помню, когда-то вроде по закону у нас можно было на скутере с определенной кубатурой ездить по тротуарам как раз-таки. Но никто этого никогда не делал. 7373-948, как вас зовут или здравствуйте?
Доброе утро, Москва, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вот вчера буквально общался со своим парикмахером. Вот он выехал, говорит, подъезда тихонечко буквально. И товарищ нас в скутере несся, вот они столкнулись. Угу. Рука сломанная, лицо сильно разбил. Вроде, говорит, не сильно. А параллель, хочу сказать, тоже вчера ехал, специально обратил внимание, думал, сколько он выжмет. И еще видно был запас. Вот там ровно 50 идет, четко прям вот. Угу. По ровной дорожке, по накатанному новому асфальту. Я, конечно, поражаюсь.
Ну, 50 это и многовато такой, по тротуару.
Да, детина такой в шлеме, то есть на работу, прям как он этот.
Угу.
Человек такой, знаете, стремящийся.
Человек стремящийся, вот давайте так его и назовем. Человек стремящийся. Но 50 км в час в шлеме по тротуару. Не, хорошо, что в шлеме, себя бережет, но всем остальным, конечно, угроза. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня Сергей зовут. Я бы хотел вот тоже рассказать историю про тротуары и самокат. Вот ехал как-то, девушка ехала на тротуаре на самокате, ну, с приличной скоростью, и ей вдруг из двора выбежала собака на нее.
Угу.
И эта девушка, просто не оглядываясь, передо мной на проезжую часть. Вот хорошо, у меня скорость небольшая была, да? Угу. Если бы чуть побольше скорость была, все, она бы на капоте уехала.
Угу, угу. Ну, то вот, есть так. Вы тогда, так сказать, получили адреналиновую встряску.
Адреналин очень был с утра, да, такой бодрящий, прям на целый день не хватило.
Я понял. Ну, хорошо, что обошлось. Потому что сидеть в тюрьме вот по такому поводу, это вообще абсолютно неприятная вещь. В принципе, сидеть в тюрьме, я думаю, что это неприятно. Хотя есть некоторые любители этого дела. Вот, но это неприятно. А здесь абсолютно ты еще и не виноват ни в чем. Ехал себе на машине, тебе под колеса вылетел этот самокат, ну и все. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, окей.
Да.
Была ситуация тоже очень интересная с самокатом. Выезжал с торгового центра на парковке, где только транспортные средства двигаются. Летел самокат с доставщиком Достависты, гражданином Таджикистана.
Так.
Влетел в машину. После того, как влетел в машину, начал меня обвинять, вызвали полицию, и самое интересное, что полиция признала меня виновным.
Да?
Потому что приравняла его к пешеходу.
А-а-а, ну раз на самокате, да, значит пешеход, но это неправильно.
Да, да, сотрудники ГИБДД приехали, сказали, что сейчас только рассматривается законопроект. Но, к сожалению, пока что они приравнены к пешеходам.
Пока это они было... пешеходы. Ну вот как раз сейчас Минтранс предлагает установить приоритет пешеходов на пользователями самокатов. Соответственно, уже пользователи самокатов не будут приравнены к пешеходам, насколько я понимаю.
Да, в итоге попал на, соответственно, санкции административного правонарушения. Ну, повезло, что человек оказался более-менее адекватный, не стал, как говорится, усугублять. Сотрудников ГИБДД попросил быть лояльным, но приехал потом его брат, опять же, начали на меня какие-то качать права, но ситуация была очень интересная, потому что, в принципе, я ехал спокойно, он влетел в меня, в машину, и оказался прав. Я вот в этом плане, конечно, был в шоке.
Да, неприятно, неприятно. Спасибо большое. Я напомню, что сейчас предлагается Минтрансом ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров 20 км в час. Вот мы этот момент обсуждаем. И плюс установить приоритет пешеходов над теми, кто ездит на самокатах. Самокатчиками, так их назовем. Вообще, в последнее время я смотрю, преступления, которые совершаются, часто совершаются людьми на самокатах. И я не имею в виду рядовые ДТП. Я имею в виду, подлетают какие-то люди на самокатах, кого-то избивают и уезжают. Ну, вы, наверное, если следите за новостями, обращали на это внимание. То есть еще и криминал пользуется самокатами. Довольно интересно. Я видел такой электробайк типа Харлея, и чувак ехал, и Металлика на всю улицу играла, пишет Андрей. Больше всего электросамокатов видел даже не в Москве, а в Екатеринбурге, пишет Сережа Замкадный. Из-за того, что там плохо работает общественный транспорт, многие виды наземного транспорта заканчивают свою работу в 9 вечера, стало много электросамокатов. Самый бюджетный способ добраться быстро домой – такси дороже и сложнее, с темой социальной дистанции. Это тоже продажи электросамокатов сильно подняли, пишет Сергей. А еще криминал пользуется ногами, пишет Планк 13. Да, бывает и ногами пользуется, безусловно. Главный ограничитель, он скорости... скорости он в голове, пишет мастер. Ну, видите, у некоторых нет ограничителя скорости в голове, поэтому нужно ограничивать их, видимо, на законодательном уровне. Не самокат, а электросамокат. Да-да-да, именно электросамокат. Видел на ТТК и на Ярославке людей на электросамокатах без защиты, которые ехали 60 км в час по... второй слева полосе, немного страшновато с ними рядом ехать, ну, как-то неудобно, некомфортно. А вилка плюс 20 на них будет работать или нет? Пишет Спиро, видимо, нет. У нас всегда так, все, что удобно, все, чем люди хотят пользоваться, надо ограничить и запретить, пишет Кошек. Кошек, это вам удобно, а всем остальным неудобно по одной простой причине. Под водителей вы им под колеса бросаетесь, они за вас должны сидеть в тюрьме, потому что вы просто не соблюдаете правила дорожного движения. Пешеходы вас ненавидят, потому что вы их сбиваете на своих электросамокатах, потому что носитесь как сумасшедшие. Ну, то есть, на самом деле, человеку, владеющему электросамокатом и ездящему на нем 50 км в час по тротуару, кажется, что его сейчас права сильно нарушаются. Но у вас единицы, а всех остальных вообще ни разу не единицы. И вы очень сильно мешаете всем остальным. Но это все равно, что, например, брать шоссейный велосипед и по тротуару на нем рассекать, опять же. Рассекать с такой скоростью, чтобы все в стороны прыгали в ужасе от того, как вы проноситесь мимо. Ну, правда. Скорее нужно ограничить не скорость, а продажу, пишет Заяц. Главный ограничитель скорости – это сила тяжести и третий закон Ньютона, пишет PS. Приоритет над пешеходами, а в связке самокат-автомобиль. Кто будет прав, если нарушал и выскакивал самокат? Не над пешеходами, а приоритет пешеходов, Марин. Наоборот. Приоритет пешеходов, а не над пешеходами. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Меня Заур зовут, я вот живу на Садовом, работаю на Садовом.
Да.
И последний сезон летний я брал в аренду все время самокатики, значит, у шерингов. И, собственно, 24 километра он разгоняется.
Да, он не очень быстрый.
Они сначала были маленькие, потом их все заменили на S, такие побольше. Но я хочу сказать, что вот, во-первых, у нас на Садовом тротуары широкие. Достаточно вот новые. Хотя очень неудобно ехать по этой кривой плитке. Но 24 километра — это маловато. Мне бы было бы комфортно, если бы он ехал 30 километров, допустим. 30. Но не больше. Но опять же, вот я когда начал ездить, я там пару раз упал с него просто из-за того, что я не умел управлять такой штукой, у которой переднее колесико маленькое. То есть он там... Чуть-чуть может по диагонали
выскакивать,
ты пытаешься на тротуар заехать, у тебя заднее колесо вылетает. Поэтому, собственно говоря, я пару раз упал, и я перестал гонять, понимаете? То есть все зависит от человека. От человека зависит, поэтому, не знаю, мне кажется, мы...
Не, понимаете, на автомобиле ведь тоже все зависит от человека.
Конечно.
И везде от всех. Да, все зависит от человека. Но в итоге все равно же есть общие какие-то правила, которые мы соблюдаем. То есть вот можно же тогда убрать скоростные ограничения для автомобилей и сказать, ну все зависит от человека, рано или поздно мы перестаем гонять на автомобиле.
А я бы убрал ограничения.
Скорости.
Да, скорости убрал бы.
Ну, тогда все, конец пешеходам.
Конец пешеходам, да, потому что все невменяемые. Но вот я лично, я не буду гнать 150, там, или 200, или 300 километров.
И я тоже.
Но когда ты едешь, извини меня, на Мерседесе, и тебе вынуждено ехать там 60 километров или 80, это смешно.
Почему? Вот, наоборот, самый кайф?
Ну, какой кайф? Я вот и выехал сейчас, Грант проезжаю по Ленинградке. Вот вся Ленинградка до Солнечногорска, там практически только два кусочка 90 километров будет. Это издевательство, на мой взгляд. Но опять же, все зависит, чтобы всех, конечно, обезопасить, и так как очень много невменяемых людей, конечно, эти правила должны
ну,
быть.
Ну вот, видите, вот мы и согласились в этом смысле. Да.
Мы с вами всегда согласимся, поспорим и согласимся. Мне кажется, просто люди привыкнут постепенно к этим, еще не все привыкли, ни пешеходы, ни сами самокатчики.
К электросамокатам. Ну, привыкнут, то привыкнут, но вот им ведут ограничения, и будем привыкать уже с ограничениями.
Вот это все,
действительно. Спасибо большое. Не советую кататься в дождь на самокате. Был опыт, навернулся на повороте. Месяц восстанавливался, пишет Раш. Видел идиота в ливень посредине Ленинградки. 80 летел. 80? Это что за самокат такой, Родер? Невменяемые пешеходы, пишет Маргадон. Да, невменяемые пешеходы тоже существуют. Как бы вам это не казалось странным, может быть, всем. Но ведь невменяемый водитель иногда, останавливаясь и выходя из автомобиля, становится пешеходом. И он становится невменяемым пешеходом при этом. Обязательно. Такое бывает. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло.
Да. Здравствуйте.
Так, добрый день. Александр меня зовут. Я пользователь электросамоката.
Так.
Не самого быстрого, но 40 он меня везет. Езжу исключительно тротуаром, проезжую часть не уезжаю. Могу сказать так. Отъездил 2 сезона я на нем без каких-либо эпизодов с пешеходами. Тротуары у нас широкие, местами пустые. А вот зато с автомобилистами у меня проблемы были.
Так.
Я не видел едущие в попутном направлении машины, и 2 раза просто меня подрезал автомобиль передо мной, поворачивающий налево.
Налево или направо все-таки?
Да, просто я еду по тротуару, в попутном направлении едет машина, поворачивает налево во двор.
Подождите, если вы едете по тротуару в попутном направлении, то, получается, машина-то должна поворачивать вправо, чтобы вас как-то ограничить?
Нет.
Как нет?
Может, я не правильно. Наверное, я тогда еду...
Ну, в общем, машины едут на вас или они едут вместе с вами в одну сторону?
Я еду напротив движения автомобилей по тротуару, ну, условно говоря, с левой стороны.
Понял.
Такая же едущая за мной машина в этом направлении просто перестраивается и поворачивает передо мной. Так было несколько раз.
Ясно, понял.
Один раз завалили, даже меня упал я, так что тоже, знаете...
Ну, не знаю. Просто, спасибо, я сейчас не понял, по какой стороне вы ездите и где попутное направление, не попутное. То есть, если вы едете справа, тогда у вас попутно вот автомобили идут. То есть, вы едете в одну сторону. Если вы едете слева, автомобили вроде бы должны вас, ехать вам в лицо. потому что у нас правостороннее движение. На вас они едут, автомобили, в противоположном направлении. И вы говорите, что автомобили вас сбивали, когда поворачивали налево. Но если автомобиль, который будет ехать с правой стороны навстречу вам, повернет налево, он просто уедет в другую сторону от вас. Вот. Как он может вас сбить, я не понимаю. То есть, скорее всего, все-таки вы, наверное, правую сторону имели в виду. Либо вы были в Великобритании. То тогда, да, тогда котируется, тогда считается. Тогда автомобиль едет слева, вы попутно с ним едете слева, он поворачивает налево, не замечая вас, например, в зеркало заднего вида не увидел или еще что-нибудь, и, соответственно, вас подрезает. Вообще, в принципе, подрезать-то можно, наверное, только двигаясь попутно. Правильно? Соответственно, у нас подрезать можно только в том случае, самокат, ну, когда вы будете поворачивать налево, если вы будете ехать не по тротуару, а наоборот ближе к середине дороги, там, где разметка, тогда вас могут подрезать, поворачивая налево. Из правого ряда, естественно. Да, наверное, имелось в виду одностороннее движение, пишет Максим. Либо вот вариант одностороннего движения, Максим, я не знаю. А у нас что, с правой полосы нельзя повернуть налево, пишет Алешка. Можно, но тогда ваш самокат, чтобы вас подрезали, поворачивая с правой полосы налево, должен находиться в середине. То есть вы как будто бы едете слева от автомобиля. То есть вы быстрее автомобиля должны двигаться. Ничего себе, как неожиданно. На пешеходных переходах надо слезать с транспортного средства. Да, спешиваться. Так, знаете, есть такая фраза, спешиваться надо. Самокатов и самокатчиков миллионы, безумно гоняющих мало. Я сам и пешеход, и велосипедист, и водитель, и самокатчик. Идиотов хватает везде, пишет Кошек. Да-да-да, абсолютно я с вами согласен. Поэтому нужно придумать общие правила. Когда есть общие правила, и все их соблюдают, сразу становится легче жить. Вот когда этих общих правил нет, и никто их, соответственно, и не соблюдает, потому что их нет, вот тогда жить сложно, потому что непонятно, кто же прав. Вот я еду на самокате, например, 70 по тротуару, я прав или не прав? Ну, с одной стороны, вроде бы не прав, куда так нестись. А с другой стороны, ну, у меня же никак никто не ограничивает в этом смысле. Ну, еду я и еду свои 70 на своем самокате, могу 50 ехать, могу 40 ехать. Но логика здравая, да, здравый смысл подсказывает, что ничего не должно двигаться по тротуару со скоростью 40 км в час, правильно? Ну, так мне кажется, что не должно быть. Вот даже на велосипеде вы попробуйте ездить с постоянной скоростью 40 км в час. У вас, скорее всего, ничего не получится. То есть, если с горки или по прямой вы еще сможете это делать, то в горку у вас уже не получится. И вы будете постепенно уставать, и средняя скорость движения на вашем велосипеде в итоге будет какая-нибудь 15 км в час. Если вы не подготовленный человек, не спортсмен. А с самокатом все иначе обстоит. Ты просто встал на него и поехал 40. И он едет эти 40. Тебе не нужно ничего делать для этого. А это большая скорость на самом деле. 40, если задуматься. А это только кажется небольшой. Но посмотрите на автомобили, которые проходят тесты. Они врезаются в стены. Они врезаются на скорости 60 км в час. Ну, там 64, что ли, если я не ошибаюсь. Да? И посмотрите, что с ними становится в этот момент. Там разносит весь капот автомобилю, если он врезается. Ну, смотря с каким перекрытием. 50%, 25%. Но машину прям хорошо мнет на 60. А здесь 40, и у вас никакого автомобиля нет. Металла никакого перед вами нет. Этот металл никак не сыграет вам на пользу, да, вы знаете, это называется активная безопасность или пассивная безопасность, неважно, как она называется, в общем, это безопасность, когда весь капот измялся у вас, а до вас не дошло, когда вы сидите в автомобиле, то есть вся морда разнесена, но зато вы целый. Так вот здесь у вас ничего такого нет, здесь вы сразу встречаетесь с преградой, со стеной, с человеком, с другим, с автомобилем, это довольно опасно. И причем для этого не нужно иметь никакого удостоверения водительского, ничего, тебе вообще ничего не нужно делать, тебе нужно только взять и купить электросамокат, правильно? Тебя не учат правилам дорожного движения, тебе ничего не объясняют, ты хочешь так едешь, ты вообще в принципе ни в чем не виноват, если задуматься, да? Ну, ты ничем не виноват. Металла нет, есть только губы да кеды, пишет PS, да? Да это самоликвидаторы, какая там логика интеллекта, как у канарейки, на два перелета, пишет Миша. Ну, Миша, ну а что вы так ругаетесь? В конце концов, каждый из нас может взять электросамокат и поехать на нем. Вопрос, как пользоваться этим инструментом, правильно? Средняя скорость передвижения автомобиля в городе около 20-25 км в час, пишет Сергей Волк. Вот это тоже разговор. Вот это другой разговор. Ну и, соответственно, надо электросамокат 20 км в час и ехать на нем спокойно по тротуару с этой скоростью. В общем-то, вероятность того, что вы убьетесь или убьете кого-то другого на 20 км в час, гораздо ниже, чем если вы будете ездить 40 или 50. Это всем понятно. Скучновато, говорите, не весело, медленно, хотелось бы побольше, я понимаю. Я вас прекрасно понимаю, но это похоже на то, как люди покупают себе спортбайки и по городу ездят 160, 200, 250, некоторые, наверное, даже 300 ездят по городу при определенных обстоятельствах. Все это, конечно, очень интересно, это большой адреналин, это круто. Можно из точки А в точку Б добраться за какие-то считанные минуты, а на автомобиле вы будете ехать очень долго. Но нет. Но нет, давайте так, если вы хотите быстро передвигаться по городу, вы должны построить исключительно великолепную политическую карьеру и потом только с кортежем передвигаться по городу. Тогда это будет быстро, тогда будет вам и 160, и машина сопровождения, и перекрытые дороги, и вы будете прекрасно из точки А в точку Б довольно быстро добираться. Но пока этого не произошло, пока вы еще не великие, пока вы еще не руководите ядерными державами, давайте попробуем ограничить наши самокаты скоростью в 20 км в час. Я, честно говоря, поддерживаю эту идею. Просто чтобы друг друга не убивать. И не калечить, самое главное. Тут самое важное не калечить. Наверное, убийств не так много на этой почве, да? Но вот покалечить другого или самого себя вполне можно. Я соглашусь с этим. В некоторых странах правила есть: по велосипедным дорожкам можно ехать на самокатах. А если по тротуару, то не более скорости пешехода можно ехать, пишет Андрей. Ну вот тоже вариант, но тогда нам нужно развивать велодорожки, у нас они развиты очень странным образом, то есть они у нас кусочками где-то есть, и в общем-то в целом сказать, что во всем городе есть велодорожки, это было бы каким-то неимоверным преувеличением. Вы все прекрасно знаете, что по всему городу велодорожки, если и есть, то они просто разбросаны кусками в разных местах. А так, чтобы из точки А в точку Б на велосипеде доехать и при этом не выехать на тротуар или на проезжую часть, такое у вас никогда не выйдет, просто не получится. Такого не бывает в Москве, во всяком случае. Если только эта точка А и точка Б не находятся где-нибудь в пределах одной велодорожки, ну, например, не знаю, живете вы на Фрунзенской набережной, едете вы куда-нибудь, куда? Куда вы едете по этой велодорожке? Куда-нибудь еще на Фрунзенскую набережную вы, например, едете по этой велодорожке. Вот и все. Я на простом самокате сына падал 2 раза хорошо, даже палец сломал. А что будет вообще на электро, пишет Паштет. Паштет, во-первых, перестаньте ездить пьяным на самокате сына. Шучу, шучу. А каршеринг там 17% от всех остальных случаев в ДТП. Каршеринг там 17% от всех остальных случаев в ДТП. Пишет Зазидрон. Каршеринг — это отдельная проблема, безусловно, я с вами соглашусь. Но это отдельно. Это как-нибудь потом обсудим каршеринг. Пожалуйста, как вас зовут, Алё?
Алексей Валерьевич, доброе утро.
Доброе утро.
Всем москвичам привет с Урала, Екатеринбург. Вы знаете, я думаю, что осознанность необходима каждому владельцу двухколесного транспорта.
Да, но где же ее взять?
Негде.
Отличный ответ. Вы из Екатеринбурга, я правильно понял?
Да, все верно.
Говорят, что у вас очень много самокатов в сравнении с Москвой. Вам когда-нибудь приходилось сравнивать, сколько в Екатеринбурге, сколько в Москве самокатов?
Приходилось, но в целом не могу сказать, что у нас больше.
Да? Ну вот мне сегодня написали, что якобы у вас там прямо спасения нет никакого от самокатов.
Ну, спасения нет, но, кстати, могу сказать следующее, что в Екатеринбурге ребята стараются придерживаться именно... у нас там полосы есть. Угу. В центре города, вот, на набережной у нас есть разделительная полоса. К сожалению, по ней ходят люди. Вот, пешеходам не хватает осознанности.
Это я с вами соглашусь. Я когда-то пытался ездить по велодорожкам в парках. Это бесполезное занятие, потому что через каждый метр там будет мамочка с ребенком, да, обязательно, да. Именно на велодорожке. Я не знаю, что она там делает. Там прям нарисован огромный велосипед на этой дороге, но никто, в общем-то, не принимает этого внимания.
Мамочкам с коляском необходимо делать скидку.
Да, потому что они рожают солдат нашей родине, правильно? Да. Спасибо большое, конечно. Спасибо вам и привет всем в Екатеринбурге. Йоу, привет, Екатеринбург. Да, я люблю вас, вот так вот надо сказать. 8:30 новости. А 8:36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Интересное сообщение, смешно мне написали. Так, я мамочка с коляской. Вообще-то у меня транспорт в руках. Ну, вот такой вариант. ВОЗ заявили о рекордном росте числа заражений COVID-19 за неделю. Об этом пишут аргументы и факты. Мы придурки какие... Мы не придурки, простите, какие-нибудь. Почему русский язык обожают в Киргизии? Казус Илона Маска. Почему противоречивые тесты на COVID-19? Норма жизни. жизни, вопросительный знак, ничего не понятно. Легенда сцены, скончался режиссер Роман Виктюк. Да, вчера эта новость появилась на лентах, и сегодня вот материал вы можете почитать. «Вечерняя Москва». Более 1 000 000 000 рублей поступило в основной капитал столицы за 6 месяцев. ВДНХ подготовила для москвичей новогодние онлайн-мастер-классы. В Крыму заявили, что Киев провоцирует Россию арестовывать украинское имущество. И пирамиды Хеопса и тайны ДНК. Как высокие технологии меняют уроки в школах Москвы. Это «Вечерняя Москва». Мы идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. Так, что у нас еще интересно? Арестован... А, вот, подожди, по Кляйну есть новость. Арестованный мэр Томска Кляйн отстранен от должности на период следствия, суд объявляет. Ну да, ну да. Ну, вы помните, да, почему его арестовали? Говорят, что сначала-то подумали, что, может быть, это как-то связано с вот этим делом с Навальным. А нет, оказывается, он лоббировал интересы Томск-пиво, как-то так это называется. Ну, то есть той компании, которой он руководил до того, как стал мэром. Кажется, лоббировал интересы, и вот из-за этого его и взяли. Превышение какое-то должностных полномочий, видимо, или что-то подобное. Еще одна вещь, которую я с вами хотел обсудить, это, по сути, вчерашнее вечернее. Как-то не могу сказать, что пристальное внимание людей было обращено, а я что-то начал тревожиться немножко. Объясню, почему. Парламент Турции одобрил отправку турецких военных в Азербайджан. Мы вчера видели эту новость. И через минуту или две появилась следующая новость. Совет Федерации рассмотрит в среду вопрос об использовании вооруженных сил Российской Федерации за рубежом в связи с использованием миротворцев в НКР. Обращение президента внесено, сообщил РИА Новости источник. Значит, это сегодня, среда это сегодня. То есть сегодня Совет Федерации рассмотрит. Как это понимать? Если посмотреть на действия Турции, на наши действия, я так понимаю, что наши действия ответные, потому что мы же вроде бы не собирались дополнительно ничего делать. Это какая-то эскалация, что ли, или как? Как это воспринять? Как это понять? То есть вчера это прошло просто новостями, и все. И более ничего. А я что-то немножечко встревожился. Я правильно встревожился или я неправильно встревожился? То есть такое ощущение, что Турция решила наращивать свои военные активы в Азербайджане. Ну, а мы на это отвечаем. Во всяком случае, мы запрашиваем сразу, а можно ли? И Совет Федерации говорит, да, конечно. Наверняка Совет Федерации скажет, да, конечно. То есть я не сомневаюсь, что сегодня Совет Федерации именно так и скажет. Иначе я себе и представить не могу иную ситуацию. Было бы интересно, конечно, посмотреть, бывает такое или нет, но, скорее всего, такого не будет, естественно. У меня была подушка безопасности с 1,5 миллиардами на картах, пишет Маргадон. Что это, о чем вы? Ну, вы интересуетесь вообще этой всей историей с Нагорным Карабахом и развитием ее в разрезе наших миротворцев и активности Турции в Азербайджане и нашей ответной активности? Или уже не интересует вас эта история, и вы просто мимо нее проходите? Потому что, на мой взгляд, этим интересоваться стоит. От этого может во многом зависеть будущее, да и не только наше с вами.
Радки своего ребенка такое, и он, например, не согласен. Что вы бы ему посоветовали сделать? И есть ли эта проблема вообще так глобально по Российской Федерации?
То есть одна... Эта проблема очень большая, потому что учителя, понимаете, от них требуется, чтобы они у детей воспитывали критическое мышление, да, но сами они находятся под очень жестким прессингом различных правил установления положений, нарушаются их академические свободы, они совершенно подневольные люди. И тут закономерный вопрос такой, как может подневольный человек, который ходит буквально там по половичке, он заполняет документы какие-то дурацкие, в каких-то клеточках должен что-то писать, какие-то формулировки немыслимым птичьим языком. Понимаете, и от него все это требуется, он не может сопротивляться никак. Как он может воспитывать человека со свободным критическим мышлением? Ну как? Это не естественно. Он будет воспроизводить такого же человека, как и сам он, этот учитель, или она. Да? Он будет те же требования из лучших побуждений транслировать в классе. Понимаете, это бесконечный процесс. Очень мало было написать вот этот стандарт. Надо было еще переделать школьную систему всю. И вообще действительно вернуть учителю свободы. Вообще посмотреть на него как на человека. это оказалось значительно сложнее. Вот. Да, это проблема. Что делать родителю в такой ситуации? Ну, я не знаю, отстаивать своего ребенка. Спорить с учителем, наверное. Лучше, конечно, сначала поговорить с учителем, потом, если у родителей привычка идти сразу к директору, это неправильно. Нужно поговорить с учителем, вообще понять, что это за человек. Может быть, это какая-нибудь совершенно задерганная женщина, которая поставила вот это, ну, случайно как-то, или вот, потому что очень большая нагрузка. Ну, немыслимая и физически совершенно иногда, ну, непереносимая, да, и мозг не справляется, да, бывает такое. Вот нужно поговорить по-человечески просто с учителем сначала, и только если учитель вот, да, такой упертый, что никак, ничего не получается, ребенка надо защищать, конечно. И тогда только идти к директору.
Современные стандарты пагубные, пишет 79-й, в студии пустая болтовня. Это вот про вашу защиту. В студии вам рассказывают сейчас, как у нас законы прописаны. Вы можете, кстати, с ними тоже ознакомиться, и там все просто замечательно. Анастасия Эдуардовна, спросите про историю, не знает даже, кто такой Жуков, пишет 26-й, наш постоянный слушатель, возмущается. Почему вы думаете, что не знают? Ну, то есть кто-то, может быть, и знает. Больше вопросов к Министерству образования, пишет 65-й. Не, ну сыр же явно может быть предметом анализа. Зачем тут спорить, Владимир Потапов? Но он не субъект действия, сыр. Нет, он не субъект. Ну, строго говоря, нет. Ну, не хочешь что-то выполнять, открывай свою школу, учи как хочешь, пишет Майкл. Нет, так нельзя, надо все равно. Если ты хочешь, чтобы тебе люди шли, там надо стандарты выдерживать, лицензию получать, аккредитацию. Там не так все просто. То есть можете, но это будет не школа. Вы можете назваться так, но это будет не настоящая школа. Я написала, что Екатерина не луч света в темном царстве, а проститутка. И со мной учитель не согласился и двойку поставил. Пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Вспоминать свои старые обиды начали люди. Анастасия, мы с вами ровесники, пишет Борис. Нам пришлось учиться еще в советское время. Разве в СССР был однобокий подход к образованию, и никого нельзя было критиковать? Ну нет же. Лично у нас можно было говорить все. И даже поругать учителя или начальника. А сейчас попробуй-ка это сделать. Сразу уволят или вынудят забрать из этой школы документы. Это, я не очень поняла, про кого. Это про учителей Борис пишет? Или про кого? Ну, не
про
знаю.
Про всех, наверное, сразу, да.
Это не так, никого не надо. Вот мы вчера вспоминали подвиг Зои Космодемьянской, там люди примерно помнят, а если вдуматься, там много подробностей. В советское время попробовали бы во время экскурсии про эти подробности поговорить. Ну, это было бы неудобно. Ну, ничего бы, наверное, не было бы уже. Поздний советский период, он не такой там уж репрессивный. Всем было, в общем, все равно, на все наплевать. Но как бы идеализировать тоже, наверное, не стоит. Вот в советской школе про буржуазный подход тоже рассказывали. Вот видите, отстаивают. У нас люди очень любят Советский Союз. Вот наши слушатели, это я точно знаю, там большинство, 2/3. Дайте звонки, ну, хоть парочку. Успеем принять. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. И ваши гости.
И Марина Сергеевна, да.
Да, да, здравствуйте. Вы знаете, приходилось читать. Вот знаете, у нас нужен ведь грамотные пользователи. Собственно, поэтому и вся такая система образования выстроена под это дело. А что такое грамотный пользователь? Вот возьмите Григория Перельмана. Он разве... Можно подумать, что он, знаете, вот очень потреблением интересуется? Нет, вот чем человек более развитый, он не будет так бегать сегодня одну шапочку покупать, завтра другую шапочку покупать.
А вы хотите,
покупать.
Чтобы все стали как Перельман?
Нет, ну, я хочу сказать, нет, ну, зачем вы передергиваете? Я хочу сказать, что если человек, знаете, более, ну, как вам сказать, каким-то высшим сферам стремится, развивается, там, он не будет вот так, как сумасшедший, бегать покупать. А экономика требует вот это, что мы все покупали. А для этого нужен вот этот самый... так сказать, грамотно и пользоваться. Вот школа, она, система, люди удивляются, почему такое образование, а удивляться нечего, оно как раз и построено. Цель воспитания грамотного потребителя, а не таких, как Перельман, понимаете?
Ну, спасибо, да, то есть, непонятно, да, общество потребления и, да, вот склонность к анализу, это действительно разнонаправленные вещи. Тут нельзя не согласиться. Но я хотела сказать, что очень модным становится там осознанное потребление, ресайклинг, вот это вот повторное или зеленая экономика, построенная на использовании отходов и нулевые отходы и так далее. Это все очень модно и дорого очень, правда, к вопросу о потреблении. Как вы ответите на это? Глобально такие задачи перед школой не стоят, нет? Как бьется это, собственно?
Перед школой сейчас задача – это сдача ЕГЭ. Она заслонила все. Раньше были, да, этикология, да, этим занимались в школах на предметах естественно-научного цикла. Это все имело место. И как бы, но сейчас это все как сузилось до вот сдачи ЕГЭ, лихорадочной подготовки к ЕГЭ. Вот это, поскольку она происходит в основном в последние годы, то есть в последние школьные годы, надо натаскивать, поскольку в начальной школе многое упускается. Вот, хотя теоретически к ЕГЭ должны готовить все школьные, весь, ну, слушайте, школьный период.
В начальной, да, школе это просто, ну, это не то, что упускается, это просто, ну, забывается. Вот я, извините, ваш английский, да, язык в пример приведу, но у меня ребенок вот в 4-м классе средний, он не может там, и никто в его группе не может построить вопрос. Ну и вообще смутно себе представляет, когда там какие вспомогательные глаголы, с какими глаголами и так далее. Почему? Ну потому что они проходили построение вопроса, там, допустим, каких-то глаголов с глаголом to be в первом классе, и считается, что раз они это прошли в первом классе, то они это помнят. Ну, очевидно, что человек с 7 лет до 10, если ни разу он там, ему не пришлось это увидеть, да, где-то по дороге, а ему не приходится это, ну, допустим, не приходится это увидеть, мы не занимаемся отдельно еще специально английским, допустим, как большинство. Да. А кто-то, и все, и он этого не помнит и не вспомнит никогда, ему и это чудовищно сложно ему потом весь этот объем будет переварить. Ну, правда, мне кажется, мобилизоваться там во взрослом более-менее виде в 16-17 лет можно себя собрать в руки и как бы начать готовиться, по большому счету. Но ЕГЭ разве же не позволяет, ЕГЭ абсолютно всем на равных участвовать вот в этой гонке за поступление на бюджет?
Да. Вот у ЕГЭ есть плюс такой, что это как бы он уравнивает действительно возможности всех. Но вопрос в том, что это рамочный такой экзамен, который, ну, проверку такую, ну, по верхам, что ли, то есть как по каким-то основным точкам, да, а ведь есть более широкая школа, должна подготовить вне рамок ЕГЭ еще, вот опять же, воспитать, отношение к окружающей среде, отношение к истории, там, к своей и так далее, развитого человека, то есть не проверить, насколько человек развит как личность с помощью ЕГЭ, понимаете?
Это и раньше нельзя было проверить, то есть раньше просто, правильно, вот нам тут пишут в сообщениях, раньше просто все было нацелено на вступительный экзамен. Еще и в постсоветские времена еще и деньги на репетиторов в итоге, чтобы уж гарантированно, да, там, как-то, да, из вуза, из предметной комиссии, чтобы там точно тебе, чтобы ты точно знал, там, какие будут билеты и так далее. Да. Ну, про личность, личность, наверное, все-таки, не знаю, насколько школа может. У нас с вами 10 секунд. Школа может разве заниматься воспитанием личности на самом деле? Может?
Может, конечно, она может. Она, конечно, в основном это семья, но школа корректирует, и школа как-то, да, тоже участвует в формировании детей.
Ну, понятно, хорошо, отлично. Будем надеяться, что все, кто инициирует принятие новых законов, пересмотрят уже существующие федеральные законы, может быть, найдут там те части, с которыми они хотели бороться, а именно ужесточение по отношению к учителям, увольнение их в случае, если они в школе.
И всех остальных людей на планете Земля. Нет, уже неинтересно, мне говорят. В 2014 году Софет то же самое сделал перед воссоединением с Крымом, пишет Денис. Перед воссоединением с Крымом сделал это Софет, вы говорите. Я сейчас пытаюсь вспомнить хронологию, и что-то вот почему-то, когда вы это пишете, почему-то у меня создается ощущение, что немножечко вы путаете хронологию. Может быть, я ошибаюсь. Это надо освежить в памяти, Денис. У своих экспертов на звезде спросите, Алексей, сам не пойму. Ну, это я обязательно спрошу, Андрей. Но у меня такая возможность появится завтра только. А может быть, сегодня у нас есть люди, которые готовы на эту тему говорить. Может быть, у нас есть те, кто готов попытаться предоставить нам экспертную, ну или хотя бы околоэкспертную оценку происходящего. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, Телеграм. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей Александрович меня зовут. Ну, знаете, да, тут ситуация, на самом деле, она и простая, на самом деле. А объясню в чем. А помните 2008 год, когда начало...
Грузия.
Да, Грузия. И вот тогда целые сутки, после того, как долбили по нашим миротворцам, один небезызвестный галстукоживатель, целые сутки было такое смятение вводить и водить. Ну, то есть,
За эти сутки потом активно критиковали Медведева, кстати.
Да, да, угу. Вот этот был этот сумбур, потому что Медведев сам не мог это принять, надо было запрос сделать и т.д. и т.п. Здесь молодцы, как только услышали о турецких войсках в Азербайджане, они заранее дали понять вот этим своим запросом, естественно, Совет Безопасности одобрит все это, ну, все это понятно.
Совет Федерации.
Вот на Совет Федерации, да, господи. И дали понять, что если хоть один голос с головы миротворца, то придется доходить до Баку. Ну, то есть, как бы, дальше, возможно, знаете, ну, это фантазия, это мечты, а дальше заново возродить Константинополь. И скорее всего, султан Паша, вот этот вот турецкий, который мутит, я думаю, что это чуть-чуть это сдаст. Войска введет, но будет понимать, что как только дотронется кто-нибудь до миротворцев, до наших, то уже не надо будет ждать сутки, а реакция последует...
Незамедлительно, вы считаете, да?
Да, это только из-за этого. Тут больше-то, в общем-то, ничего такого нет.
Я понял, спасибо большое. Турция — это шестерка США. Эрдогану пообещали восстановление Османской империи. Вот он выступает провокатором. Надо понимать, что российская огромная территория никогда не даст покоя американцам, пишет самый добрый. Но, насколько я слышал, во всяком случае, если читать новости, может быть, это, конечно, такая двойная игра, но действия Эрдогана не одобряются сейчас западным сообществом. По-моему, если я не ошибаюсь, они предъявляют ему определенные претензии. И Эрдоган довольно сильно нервирует Европу, ну, понимаете, да, за счет беженцев и прочего, и за счет его, так скажем, активности протурецких сил, например, в той же самой Германии. Он такой интересный человек. То есть в каком-то смысле он держит руку на их горле европейском. Вот, он нервирует. Он нервирует нас, безусловно, все это видят, потому что он лезет в традиционно наше пространство, да, политическое, геополитическое, потому что он лезет на постсоветское пространство. Он нервирует и американцев. Почему? Здесь сложно сказать, но американцы по этому поводу высказываются, говорят, что Эрдоган действует неправильно. Турция в НАТО, если брать Константинополь, то всей натовской шобле придется ввязываться и заступаться, пишет ДДТшник. Да нет, это скорее была громкая фраза, яркая, да, нашего слушателя по поводу того, чтобы брать Константинополь, такая в стилистике, наверное, да, мечты Николая Первого. Ну, наверное, да, я прав здесь, скорее всего. Турецкая армия сильнейшая в НАТО в Европе. Не самая лучшая перспектива вступать с ней в конфликт, как и самой Турции вступать с нами в конфликт, пишет Василий. Но сейчас просто, Василий, есть ощущение, что турки в каком-то смысле вдохновлены чем-то. Вот вопрос, чем они вдохновлены. И действуют довольно активно. И пытаются показать свою силу. И, что самое интересное, на территории некоторых постсоветских республик этому радуются. Я даже обратил внимание, что некоторые граждане России этому радуются, что для меня нонсенс абсолютный, и для меня это очень странно. Но, тем не менее, Турция, шестерка США, пишет Габриэль. Товарищ, что, газету «Правда» курит? Значит, на постосманское пространство он лезет, пишет Григорий. Беспилотниками вдохновлены, пишет Смекаешь. Ничего не будет, смерть русских для нашего руководства ничего не значит, пишет Роман Попов. Мощное заявление. Роман, интересно, чем вы его подкрепляете. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. А меня Турция раздражает, пишет Злов. Ну, она, не знаю, насколько раздражает, но она, в общем-то, нервирует, конечно, безусловно, своими действиями, своими этими активностями, там, где этой активности быть не должно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Руслан беспокоит.
Да, пожалуйста.
Я вот считаю, что России в отношении Турции не хватает такой вот спортивной наглости. Заявления должны у нас чуть более борзые быть, да, действия какие-то вот так.
Наши?
Чуть-чуть пожестче, да, а то мы как-то... Вот все приглаживаем, сглаживаем, да, вот надо пожестче действовать, и все. Никогда Турция нам ровнее не была, всегда русский дух побеждал.
Но
поэтому надо жестче быть, так. Надо однозначно, в заявлениях, в действиях.
Да, но в этом смысле, понимаете, я так понимаю, есть опыт, сейчас вот странная вещь, может быть, никто этого не учитывает, Крымской войны, да, и, возможно, этот опыт не совсем приятен нам. да, или совсем неприятен. И вот повторение подобных вещей мы бы, наверное, не хотели. То есть в чем опасность? И правильно пишут некоторые наши слушатели, когда мы говорим о Турции, все-таки Турция страна НАТО. Вот в чем проблема. И когда мы говорим, ровня нам Турция или не ровня, мы, собственно говоря, оценим уже не саму Турцию, а мы оцениваем в этом смысле поведение других стран, входящих в этот блок. И предполагаем, что если вдруг случится плохое, что эти страны, они, конечно же, будут не на нашей стороне. Вот в чем, собственно, проблема, с которой мы сталкиваемся и которую нужно воспринимать уже всерьез. Это я так понимаю. Потому что разговоры о том, что Россия должна вступить в НАТО, они закончились очень давно, да, там уж почти 20 лет прошло с того момента. Хотя когда-то, давным-давно, были и такие разговоры. Но сейчас ни у кого таких мыслей даже и в помине нет. И поэтому мы понимаем, что есть вот этот Североатлантический блок, да, этот альянс, а у нас есть мы. У нас есть мы, у нас есть наша армия, у нас есть наш флот. Да. А если Турция полезет захватывать территорию, то НАТО не впишется, пишет Григорий. Да, но тем не менее... давайте так, Григорий. Наверное, вы правы. Но тем не менее, нам тоже нельзя, видимо, совершать каких-то резких шагов. При этом нужно защищать свои интересы. При этом нужно еще понимать, что, я же говорю, на некоторых территориях постсоветских вот это шествие турецкое воспринимается на ура. Это неприятно нам, потому что мы традиционно воспринимаем Азербайджан, например, как наших партнеров, причем давних партнеров. Мы знаем, что многие граждане Азербайджана ведут бизнес в России, в Москве, это состоятельные люди. И, в общем-то, диалог с ними наладить получилось в определенный момент, и они, я думаю, довольны своим положением в обществе и возможностью обогащения в том числе. Но вот в каком-то смысле в определенный момент мы услышали лозунг, да, «Две страны, один народ». И это в какой-то степени нас, наверное, стало тревожить. А тревожить именно в той степени, что на самом деле этот лозунг может означать следующее. Не «две страны, один народ», а «одна страна и один народ». Вот. И один народ должен другому подчиниться. Но, видимо, у нас такие мысли возникают, а, например, в Азербайджане, может быть, они не возникают. Может быть, они не возникают. По каким-то разным совершенно причинам. Самый главный дестабилизатор на нашем континенте, пишет самый добрый. А Константинополь впрямь может от Турции, наконец, скоро отвалиться. Давно пора, будет какая-нибудь Царьградская Народная Республика. Тем паче, что Турции и без того будет чем заняться, пишет Габриэль. Видел, как... ладно, Олег, давайте это сообщение пока не будем читать, но да, действительно, когда идут военные действия, давайте я вам лично отвечу, мы наблюдаем разные зверства со стороны разных людей, которые не вписываются в обычную логику мирной жизни, и нам кажется, что это абсолютно неправильно, и это и действительно неправильно, но тем не менее, война всегда связана с чем-то бесчеловечным, война всегда, к сожалению, людей превращает в зверей. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Да, пожалуйста, говорите.
Добрый день, Алексей.
Да, да.
Ну, вы знаете, что Крымская война была проиграна только из-за предательства контр-адмирала Грейга, который практически продал все. Николай I строил дороги, порт ему сказал, а он все проворовал. У него была любовница, Лия Сталинская такая, бандитка одесская. Вот они все там все и профукали. И мы не могли поставлять туда ни вооружения, ничего. А ведь все было разворовано, и все переходило в немецкий банк. На чем поднялся Deutsche Bank, именно на воровстве в Крыму.
Давайте проще скажем. В определенный... Давайте проще скажем, немного. Вы погрязли немножко в деталях, а не нужны эти детали, да? Вся эта конспирология, детали, у кого какая была любовница, смысла нет. Просто в этой войне мы были одни, и против нас были все. Вот и все. И нам бы не хотелось оставаться одним против всех. Потому что, например, в той же самой Великой Отечественной войне вы понимаете, что мы не были одни против всех. Все-таки были союзники. Были союзники. Был Ленд-Лиз. Была, например, та же самая Великобритания, которая вступила во Вторую мировую войну раньше нас. И много чего еще интересного. Американцы в определенный момент на стороне Великобритании выступили по факту. да, и на стороне союзников. И это был удивительный момент, когда две системы, по сути, противоречащих друг другу, объединились для того, чтобы уничтожить другую систему, которая была, которая противоречила и первой, и второй системе. То есть уничтожить нацистов. Да, уничтожить фашизм, уничтожить нацистов. И это получилось сделать. Та же самая Первая мировая война. Опять же, там не было так, что одна страна против всех. Там были все-таки стороны. Да, были объединения. Вы знаете, там сейчас я могу их перечислять, но смысла в этом нет. Вы все это прекрасно знаете. Просто это трата времени сейчас в эфире. Кто не знает, просто Википедию откройте, посмотрите. У Эрдогана имперские замашки. Его можно сравнить с латентным Гитлером, который медленно и, по его мнению, верно идет к мировому господству, пишет самый добрый. Вы думаете, что Эрдоган прямо-таки стремится к мировому господству? Но в целом, если посмотреть на то, как он ведет себя по отношению к Европе, как он ведет сейчас по отношению к России себя, да, как он в том числе и к американцам относится. В информпространстве есть ощущение, что Эрдоган в определенный момент решил полагаться на себя, на свои силы, и, возможно, он эти силы переоценивает. Вообще возникает, конечно, резонный вопрос, а когда Эрдогана, если я не ошибаюсь, поддержали некоторые страны, по-моему, были в том же числе, в числе этих стран, когда его пытались свалить, но не свалили до конца, когда у него был там военный переворот в Турции, но он закончился ничем. Да, вот сейчас никто не жалеет по этому поводу, нет, не расстраивается, возникает вопрос. Может быть, не надо было вообще не оказывать никакой моральной даже поддержки или там слов добрых говорить в отношении Эрдогана. Может быть, не стоило этого делать. Не знаю. Не знаю. Андрею тоже вот Эрдоган Гитлера напоминает. Сравните даже по Википедии мощь турецкого флота и нашего Черноморского, и все встанет на свои места, пишет Евгений из Ярославля. Так переворот можно и повторить, пишет Панк 13. Ну, Эрдоган же тоже на месте не сидел, я так понимаю, он проводил хорошие такие полномасштабные зачистки, хорошие в кавычках, естественно, вы понимаете, да, полномасштабные зачистки. И, видимо, все, что нужно было зачистить, он зачистил. 7373948. Может быть, конечно, и нет. Это нужно спросить у тех, кто хорошо разбирается в этом регионе, кто хорошо разбирается в Турции. Есть ли там какие-то возможности вообще сейчас к повторению подобного? Но, опять же, на внешнеполитическом контуре Россия, вы знаете, не поддерживает никакие перевороты. Это вот прям золотой стандарт наш. Мы просто нигде и никогда не поддерживаем никакие перевороты. В определенный момент мы решили занять эту позицию. По сути, это контрпозиция к позиции Советского Союза, который везде и всегда поддерживал любые перевороты в сторону социалистического блока. То есть все-таки Россия современная не собирается строить социализм, насколько я понимаю. Да, Россия современная строит капитализм, но при этом она претендует на определенное достойное место в мире и претендует на то, чтобы мнение России учитывалось на международной арене. Вот. Запад не совсем любит с нами разговаривать так, как будто бы мы ему равны. Запад любит демонстрировать якобы свое некое превосходство над нами. Мы же пытаемся аргументировать, что этого превосходства на самом деле нет, оно выдуманное, и оно во многом неправильное, потому что не позволяет построить нормальный сбалансированный мир, в котором есть разные центры силы, и эти центры силы решают совместно вопросы, которые локально возникают. Ну, например, вопросы терроризма и еще чего-то. Да, ну, с этим пока Запад не хочет соглашаться. Они все-таки рассчитывают, я так понимаю, делают ставку на то, что мы потихонечку загнемся. Вот. Они рассчитывают, что без них мы не сможем. Сможем или не сможем, зависит, естественно, от нас, в первую очередь. В Турции до сих пор чрезвычайное положение после попытки переворота, пишет Григорий. Ну, то есть, видите, не только провел зачистки, они и не останавливались с того момента, насколько мы можем сделать вывод. Из ваших слов написано, Григорий. А если американцы начнут как сербов бомбить Турцию, кто встанет на сторону Турции? Ведь Эрдоган со своей политикой может всех от себя отвернуть. Вопрос только, почему американцы должны начать бомбить Турцию, так же, как они бомбили в определенный момент, вы написали сербов, ну, соответственно, Югославию, давайте так скажем, да, Югославию. Какие причины для этого? Есть эти причины или нет объективно сейчас? Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, доброе утро, Станислав меня зовут.
Да, пожалуйста.
Ну, по поводу турок, ну, можно, конечно, говорить, да, можно было не и поддержать, можно было просто мимо пройти, как бы задним числом, как кто его знает, как оно.
Ну, да.
Да, можно было бы и оружие не продавать, самолеты не продавать, когда американцы потом их долбили, как бы сейчас вспоминаешь, думаешь, что неправильно делали. Но как-то тоже такая игра на показуху получается со стороны Америки, по большому счету. Мы тебя будем давить, но при этом... На данный момент получается, что они как подстрекатели. Вроде в стороне и вроде не своими вроде руками, но пытаются все равно влезть, все равно разжечь.
Но факт остается фактом. Спасибо большое, просто нужно дальше идти. Турция зашла на ту территорию, которая исторически считалась нашей территорией, зоной нашей ответственности. Нас это не может не раздражать. А Турция не может этого не понимать. Все о недвижимости, рубрика о недвижимости. Дальше новости, после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, среда, ноябрь, день 18-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Из новостей: отстранили чиновника от поста, звучит неоднозначно, ему поститься теперь нельзя, очень жестко, пишет мастер. Да нет. За антироссийские выступления в Азербайджане, Михаил Сергеевич, мы уже говорили, может действительно уйти, пусть грызутся сами, пишет Д. Кто сами, с кем грызется, Д, я не понял, о чем вы говорите, честно сказать. А по поводу того, что антироссийские выступления где-то, ну, я думаю, что антироссийские выступления будут, естественно, в Азербайджане, мы их увидим или уже видим. Они, естественно, будут и в Армении. Некоторые люди почему-то будут обязательно антироссийские выступления какие-то проводить, еще что-то подобное. Потому что Азербайджан, я так понимаю, некоторые в Азербайджане, горячие головы, думают, что они бы взяли больше и хотели бы взять больше. А некоторые горячие головы в Армении думают, что, значит, Азербайджан бы, значит, Армения могла бы не отдать что-то там, да, или там Нагорный Карабах мог бы что-то сохранить и прочее. Но все считают, что, в общем, их просто притормозили. Да, а притормозил кто? Притормозила Россия, правильно? Но люди трезво мыслящие понимают, что это хорошее было торможение. Потому что оно просто от развития дальнейшего конфликта всех уберегает. Вот. Ну, при этом есть, конечно, другие государства, у которых другие интересы. Я опять же говорю, Турция. Но при этом Азербайджан, вы видите, на самом высоком уровне одобряет, например, присутствие армии турецкой у себя на территории. То есть все-таки, видимо, в самых высших кругах Азербайджана есть какое-то благорасположение в отношении турок. Очень уж они им нравятся по какой-то причине. Не знаю, будет ли это правильно или неправильно, ошибка это или нет. Мне думается, что это ошибка. Ну, я не управляю государствами, поэтому не могу сказать, так это или нет. Проехал под скат 3 и М-11 до Питера 6 часов, не превышая скорости, и 1500 рублей. Дешевле, чем полностью по М-11 ехать, пишет Сережа Замкадный. Флаг США во многих странах жгут, а им плевать, пишет Григорий. Нет, им не плевать, они это видят, они это понимают, но нужно понимать, какие твои интересы и что ты конкретно делаешь в регионе. А вести себя так, как будто бы ты женщина в каком-то не самом хорошем расположении духа, ну, такое бывает иногда, да, и бегать из стороны в сторону, и сегодня войска вводить, завтра не вводить, и обижаться на всех подряд. Не, ну это неправильно, слушайте, это не поведение... государство. Это поведение вот какого-то истеричного там человека, женщины или мужчины. Ну, у нас традиционно, поскольку патриархальное общество принято говорить о женском поведении, но я много видел мужчин с таким поведением тоже. Ну, то есть не надо дергаться. Уже если вводим, так вводим. И что тут, уже не надо вдруг говорить о том, а может уйти, пускай они там сами. Нет, уже принято решение, мы уже пошли в эту сторону, надо свои решения уметь защищать. Иначе, если мы будем принимать одно решение, а через там, день мы будем принимать контррешение абсолютно, противоречащее первому решению, то как можно будет, в принципе, нас воспринимать? Нас серьезно никто не будет воспринимать. Сегодня одно, завтра другое. Нет, такого не бывает. Раз не понимают, так пусть за счет своего народа, населения восстанавливают мир, а не за счет наших солдат, пишет Д. Д, кто должен восстановить мир за счет своего народа, населения? Вы имеете в виду Армения и Азербайджан? Пускай сами восстанавливают мир. Вы же видите, что страны находятся в очень таком сложном положении. Я сейчас буду выбирать слова максимально, чтобы быть корректным. Ну, давайте так, это война. Это война. Она, конечно, с точки зрения юридической довольно хитрая. Но в общем и целом мы понимаем, что это вот состояние противостояния как минимум двух народов. Как минимум. И они не могут решить этих проблем самостоятельно, потому что когда и если они решают эти проблемы самостоятельно, все это заканчивается в итоге уничтожением одного народа другим народом. Вот в чем беда. А этого допустить мы не можем. Ну, мы не можем этого допустить. Понимаете, может быть, это выглядит удивительным в 21 веке, но, например, Турция до сих пор не признала геноцид армян. До сих пор. То есть это очень странно. Это, на мой взгляд, абсолютно не соответствует духу времени. То есть мы же видели, как, например, гитлеровская Германия, да, ну, когда она уже была побеждена, и как Германия постгитлеровская покаялась за то, что они сделали, правильно? Мы это видели. Чтобы Турция покаялась за свои злодеяния, а злодеяния, очевидно, были, и все это прекрасно понимают, нет, такого не было. И самое главное, что это никого в целом такое ощущение не волнует на планете. То есть это как будто бы не волнует абсолютно американцев, это не волнует как будто бы европейцев, это как будто бы никого не волнует. Все пытаются делать вид, что они этого не замечают, что ли, или что. Но вообще-то в таких вещах, мне кажется, нужно быть принципиальными. Ну, нужно быть принципиальными, почему нет? Интересные люди. Сначала говорят, что не надо посылать военных, а потом через губу говорить, ну вот, потеряли еще одну страну из бывшего СССР. Это пишет Василий. Да, интересная вещь я сейчас увидел у Захара Прилепина. Он написал, интересно. Он говорит примерно так. То есть, почему все говорят, что Россия что-то потеряла? Во-первых, если Россия что-то и потеряла, то она потеряла еще при Ельцине. Что, кстати, на мой взгляд, справедливая оценка, да, со стороны Захара. А во-вторых, мне тоже понравилось, это ведь, говорит, не Россия потеряла, это они потеряли Россию. Это они потеряшки, они сами потерялись, им нужно найтись. И они еще успеют найтись, да, пишет Захар. Ну, не знаю, насколько он прав или не прав, но, честно говоря... Вы помните, наверное, да, давно еще мы с вами обсуждали это в эфире, я говорил, что меня всегда удивляло вот в вопросе, например, которые возникли, вот помните, эти трения возникли между Белоруссией и Россией перед выборами белорусского президента, и тогда Лукашенко вел себя совершенно как-то безобразно по отношению к России. Кстати, вчера было какое-то тоже безобразное заявление со стороны Лукашенко, мы о нем можем отдельно поговорить, но вот тогда он вообще... Прямо дерзил по-настоящему. И, можно сказать, плевал в сторону России. Все мы это запомнили, это было ужасно, абсолютно. И тогда некоторые говорили, значит, вот Белоруссию... я говорил, нужно вообще-то объединяться, Россия и Белоруссия. И люди мне звонили и говорили, а вы думаете, а зачем это белорусам? И мне всегда было так странно, почему мне люди в России звонят там, или пишут и говорят, а зачем это белорусам? Да какая мне разница, зачем это белорусам? Я вообще не думаю о том, зачем это белорусам. Я думаю, зачем это русским. Русским в самом широчайшем смысле этого слова, да, народонаселению России. Зачем это белорусам? Почему я должен исходить из интересов белорусов, а не исходить из интересов своего народа, населения. Меня всегда это удивляло в каком-то смысле. И удивляли в этом смысле белорусы тоже. Не все, некоторые, в общем, со мной согласны, но некоторые меня удивляли. То есть, а вот вы нам особо и не нужны. Да, вы уверены? То есть мы должны стараться вас как-то облагодетельствовать? И в этом смысле, опять же, да, Лукашенко, вчера вот заявление звучало, я дословно не процитирую, но тем не менее, если вот Россия хочет, чтобы мы были там как-то вместе, почему это ее не устраивает многовекторная политика, вот, если хочет, то тогда нужны какие-то предложения. Я не знаю, какие предложения должна еще Россия сделать Белоруссии, чтобы уже она перестала играть в какую-то многовекторность, хотя бы даже на словах. Чую, Александр Григорьевич вернулся к прежним мотивам своим еще до выборов, или пытается вернуться к ним, или это какие-то фантомные боли. То есть опять, видимо, почувствовал силу, понял, что его не снесли, и решил опять торговаться с Россией. Александр Григорьевич, перестаньте торговаться с Россией. Перестаньте торговаться с Россией. Ваша торговля с Россией довела вас до того состояния, что у вас в городе десятки тысяч людей бегали с бело-красно-белым флагом. И было непонятно, чем это все закончится. Было непонятно. Я был на этих площадях, я был на этих улицах. Было непонятно в определенный момент, чем это все закончится. Я вам даже больше скажу. Сейчас непонятно, закончилось это или нет. Вы, конечно же, видимо, уже считаете, что закончилось. Все выдохлось, да? Но не знаю. И вот в этом положении, довольно шатком, вы еще и заявляете, что Россия вам что-то там должна в очередной раз. Я не знаю, что еще вы хотите от России. Я не знаю. Я не знаю, чего еще хотят вообще все постсоветские, значит, республики от России. Или, может быть, они ничего не хотят. Вот. Я не понимаю, действительно, когда я пытаюсь в очередной раз разобраться вот в этом... странном событии, которое произошло в 2013 году, я имею в виду украинский Майдан, да, вот во всех смыслах странным, я не понимаю, что делал Янукович до сих пор. То есть, вроде бы, с одной стороны, я понимаю, а с другой стороны, я совершенно не понимаю, что вот в голове было у этого человека. Ну, ладно, он еще полбеды, да, вот, но после этого ведь появляются люди, которые начинают повторять то же самое. То есть, неужели настолько... невероятно важна для них вот эта местечковая власть, что они готовы каким угодно образом эту свою местечковую власть сохранять. Даже если это напрочь разносит страну. Вообще напрочь, абсолютно. Почему? Зачем вам это надо? Я не понимаю. Почему вы начинаете играть в эти все многовекторности? Почему вы не можете, условно говоря, я, может быть, сейчас странно буду звучать, но давайте, я буду звучать как человек с имперским духом. Присягните, ну, на верность, и все. И закроем эти вопросы все. Но нет, каждый из вот этих руководителей, этих постсоветских государств, ну, невероятно самостоятельный. Ну, никому не нравится, вот они все равно, они как-то кочевряжутся, ну, не нравится им, что в Москве что-то там уж активно решают по их поводу. Ну, не в Москве будут решать, но будут решать в других странах, в Варшаве будут решать вам тогда. Ну, пускай, ладно, хорошо, поляки тогда за вас будут решать, что непонятного. Не поляки, турки будут решать. Не турки, немцы будут решать, не немцы, а американцы будут решать, но вы все равно не будете ничего решать. Не будете вы ничего решать. Уже поймите это раз и навсегда. Ну, так устроен мир. Есть сильные и большие игроки. Есть сильные и большие игроки слабеющие. Есть сильные и большие игроки, набирающие еще большую силу. Есть гиганты в виде там, Соединенных Штатов Америки. Это вообще сумасшедшее какое-то государство во всех смыслах этого слова. Да, по своим ресурсам. И военным, и экономическим, это с ума можно сойти, смотришь на них иногда и думаешь, ну да, американцы, конечно, для себя хорошо постарались, тут уж вопросов нет. Китай тот же самый. Китай, он скольки векторный, пишет мастер. Китай — это Китай, это мега-государство уже, это очень большое государство. Вы не можете сравнивать, например, Грузию с Китаем, вы не можете сравнивать Белоруссию с Китаем, вы не можете сравнивать все прибалтийские страны с Китаем, вы не можете сравнивать Украину с Китаем. Китай — это Китай. Китай, он сам по себе уже. Он не в такой мере зависит от региональных игроков, как вот эти страны. Ну, извините меня, страны, которые могут быть управляемы из Польши. О чем вообще разговор идет? Из Польши. Вы представляете, что такое Польша и ее вес на международной арене? Ну, без обид. Я не говорю, что Польша вообще незаметна, она заметна. Это она заметна, Польша. Но это не первая лига вообще ни разу. Вы понимаете, да, что Польша это не первая лига. Это такая вполне себе, ну, региональная, наверное, держава. Вот как нас пытался Обама когда-то назвать региональной державой, страну, которая имеет постоянное место в Совбезе ООН с правом вето и ядерное оружие, он называл нас региональной державой. Дерзил. Кстати, у него вышла сейчас книга, его воспоминания о том, что как он там познакомился, с кем, где, ну, мемуары, в общем. Большой тираж, по-моему, 3 миллиона, что ли, если я не ошибаюсь, такой первый тираж. Страшное дело. В общем, за это он получит несколько десятков миллионов долларов. Да, вместе с его женой, там приложением идет книга жены Мишель Обамы. И вот он там в том числе свои впечатления о нашем президенте говорит, а тогда, когда он был президентом, президентом России был Владимир Путин. Хотя нет, стоп, что я говорю? Нет, он говорит о Медведеве, и он говорит о том, как он общался с Владимиром Путиным. Вот, да, точно, вот такая вот была история. Но увлекательно это все было почитать. Конечно, в какой-то мере погрузиться. Но, опять же, что я увидел, какая-то оценочная, поверхностная, абсолютно оценочные поверхностные суждения и ничем не отличающиеся от того, что когда-то писали зарубежные СМИ. То есть такое ощущение, что он составлял свой образ, например, руководителя нашей страны, читая свои газеты. Ну, удивительное дело, все такое карикатурное, что ж страшно. Почему так происходит, я не знаю. Может быть, он не сам писал эту книгу. Да, и при Обаме был же Медведев был. А может, все проще, Россия не самая сильная сейчас, нас обложили санкциями, не самая лучшая страна для активной дружбы, вот и пытаются дистанцироваться, чтобы не попасть под огонь, пишет Василий. Если бы так, Василий, если бы так. Но нас в том числе обложили санкциями и... Потому что некоторые многовекторные, в кавычках, игроки в определенный момент заигрывались, вместо того, чтобы слушать Москву, вели свою самостоятельную политику. Это я сейчас про Украину говорю, это я сейчас про Януковича говорю. Свою самостоятельную политику, которая привела к коллапсу и к тому, что Украина вообще ушла в сторону. Ушла в сторону, понимаете? Потому что, ну, вот такой у нее был потрясающий руководитель. Но никто же не мог подумать, что он такой безвольный, слабый, трусливый и глупый. Ну, очевидно. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? То есть, страшные вещи. Но это произошло. Обама не является же ли великим мыслителем? Смысл его читать, пишет Агафон. Агафон, ну, смысл читать... является, не является, конечно, это тоже вы написали. Смысл читать очень простой. Это политика. Обама еще достаточно активный игрок. В этой политике во многом из его каких-то суждений и воспоминаний можно сделать выводы о современной Америке и о будущем Америки. Плюс вы видите, что президентом Америки может сейчас, ну и скорее всего уже, наверное, станет Джо Байден. Джо Байден, тертый калач, был госсекретарем, кем он там только не был, там страшные какие-то вещи, да, по-моему, госсекретарем же был Джо Байден, правильно, я ничего не ошибаюсь. То есть Джо Байден вообще-то уже давным-давно знаком нашей элите политической, то есть его знают, причем лично его знают еще с тех времен, когда он был при Обаме. Это, кстати, по поводу сменяемости власти в Соединенных Штатах Америки, это по поводу того, как невероятно сильно работают социальные лифты в Соединенных Штатах Америки. Но каким-то таким странным образом мы видим, что просто фамилии тасуются, и они переходят, ну, с одной должности на другую. Но, по сути, они все находятся вот в этой орбите, да, в одной. То есть они находятся... Это одни и те же люди, которые меняются местами. Теперь я госсекретарь, хорошо, а я буду президент, хорошо. Ну и да, внутренняя конкуренция в виде республиканцев и демократов, но опять же она такая. Показная, в виде шоу, а в итоге ничем не заканчивается. Я все еще настаиваю на том, что Соединенные Штаты Америки, ничего с ними не произойдет, никакой гражданской войны там не будет, как и предрекают сейчас некоторые эксперты. Вот, я думаю, что они просто какие-то алармистские настроения, да, у них. Внутри. Или они просто выдают желаемое за действительное. Я думаю, что ничего не будет, все закончится, и очень тихо, и спокойно, и дальше американцы будут заниматься тем, чем они занимались раньше. Изо всех сил гегемонить в мире и зарабатывать деньги. Все, вот и их задача. Давить они нас будут обязательно, потому что не было того момента, когда они нас не давили. И к этому нужно относиться, на мой взгляд, абсолютно спокойно. Попытки подружиться с американцами были нам присущи. Все 90-е годы, начало, по сути, 2000-х, это всегда были попытки подружиться с американцами. Эти попытки не оправдались. И, по сути, есть некоторые такие рэперные точки, по которым мы поняли, почему с американцами дружить невозможно. Это, конечно, первый украинский Майдан, это Грузия, это второй украинский Майдан. Дружи, не дружи с украинцами. И, кстати, интересно еще такой незамеченный эпизод. Это во время царствования Дмитрия Анатольевича. Это Ливия, конечно. Это Ливия. Когда они своего большого друга все вместе взяли и уничтожили. Причем, кстати, Россия в этот момент, в общем-то, промолчала. В лице руководителя России тогдашнего Дмитрия Анатольевича Медведева. Как-то, ну, не сказать, что выступила против. Премьер тогда негодовал, насколько мне известно. Байден с Косыгиным знаком, вот какая сменяемость, пишет Давид. Ну вот, да, в целом, Давид, примерно так. То есть вот такая сменяемость, это по поводу того, молодые политики должны быть во власти, они молодые, значит, должны уходить, у кого там песок сыпется, у кого-то еще что-то. Не знаю, не знаю. Я смотрю на американскую модель и вижу, что молодежь там, если используется в каком-то смысле, то она используется как некий инструмент. Просто, опять же, для шоу. И не более того. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Бузова тоже пишет книги, пишет 30-й. Да, но Бузова, она может писать сколько угодно книг, она не руководила даже номинально ни одним государством, уж тем более она не руководила Соединенными Штатами Америки, а мы должны при всем нашем сложном отношении к Соединенным Штатам признавать, что они умудрились отстроить довольно сильное государство. И это сильное довольно-таки государство, видите, никак не распадается. То есть у нас вот, например, в определенный момент не получилось построить такого государства. Вы видели, что Советский Союз, он распался. Вы это своими собственными глазами наблюдали. Разные существуют оценки распада Советского Союза. Кто-то скажет, что потому что было предательство элит, кто-то скажет, потому что экономически некуда было двигаться. Много разных есть причин, что сама по себе модель была нежизнеспособная. Давайте мы сделаем проще. Все эти причины имели место. И еще и другие причины имели место, или, например, дружба народов не состоялась, как предполагалось, или, например, не получилось спаять все народы Советского Союза в один советский народ, все равно все считали себя русскими, казахами, ну и так далее. Ну, я через запятую, почему говорю русский казах, потому что сам из Казахстана, хотя не казах, вот, ну, там, узбеками и так далее. Никто, в общем-то, не поверил в то, что он советский народ, не получилось советского народа. И вот все эти факторы повлияли на то, что Советского Союза не стало. Естественно, при внешней поддержке в этом смысле и при внешнем давлении. Но, тем не менее, давайте признаем честно, в холодной войне американцы победили, так? Мы признаем это или нет? Американцы победили в холодной войне. Нравится нам это или нет? Нам это не нравится, безусловно. Никому это не может быть, никому это не может нравиться. Ну, это может нравиться только каким-нибудь мазохистам, да? Ну, извращенцам, которым нравится, когда, может быть, их кто-то поколачивает ремнем по попке. Ну, извращенцы, им нравится. Они вечерами, приходя с работы, надевают кожаный костюм какой-нибудь, да, с замком на рту и развлекаются как-то. Мало ли, ну помните, да, чей это чоппер, чей это мотоцикл, это чоппер, детка, да, чей это чоппер, это чоппер Зеда, а где Зед, Зед мертв. Да? Зед дед, бэби, Зед дед. Ну, вот примерно так. Такие развлечения у них. Все остальные нормальные люди имеют чувство собственного достоинства, и когда они проигрывают, для них это обидно. Для них это обидно. Вот по поводу того, насколько обидно проигрывать, вы можете сейчас наблюдать, что происходит в Армении. Потому что вы, очевидно, да, мы все фиксируем проигрыш этой стороны, и вы видите, как людям тяжело этот проигрыш принять. Они не могут этого сделать. Поэтому мы в определенный момент проиграли. Это больно, но мы должны это признать. И проиграли мы по многим-многим причинам. И нам надо бы, конечно, проанализировать эти причины. Я думаю, что люди, находящиеся во власти, уже успели проанализировать эти причины. И постараются не допустить повторения тех ошибок, которые были совершены Советским Союзом. Я надеюсь на это искренне. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Мы могут признавать победу американцев в холодной войне, я не признаю, пишет Александр. Очень зря, Александр, значит, вы не сможете двигаться дальше, и вы не сможете в этом смысле оценить свои ошибки. И значит, вы не сможете выработать дальнейшего решения. Вы в этом смысле мне напоминаете людей, которые до сих пор ходят с паспортом Советского Союза. Они говорят, что Советский Союз существует, на самом деле на документах. Они застряли в прошлом, и вместо того, чтобы двигаться в сейчас, да, и развивать новый проект, и множить его силу и мощь, они все еще сидят и ностальгируют по прошлому проекту. Не надо, надо идти вперед. Потому что страна нуждается в ваших силах, на самом деле. А вы все еще там в розовых каких-то мечтах и воспоминаниях ностальгических о том, что было раньше. Что было, то было. К сожалению, мы это потеряли. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. 4 балла пробки в Москве. Нефть Brent 43.64, доллар 76.36, евро 90.62. Что у нас пишут газеты? В России предложили ограничить скорость электросамокатов до 20 км в час, пишут «Аргументы и факты». Мы не придурки какие-нибудь, почему русский язык обожают в Киргизии. И легенда сцены. Скончался режиссер Роман Виктюк. Материал о нем в «Аргументах» читайте. «Вечерняя Москва». Более триллиона рублей поступило в основной капитал столицы за 6 месяцев. Цитата от Пушкова. «Россия может стать объектом применения акта Родченкова. Поливание костра бензином. Зачем Турции? Война на Кавказе». Еще один материал. Это в «Вечерней Москве». Ну и чисто московская новость. ВДНХ подготовила для москвичей новогодние онлайн-мастер-классы. Читайте, смотрите, узнавайте. Мы идем дальше. Алексей, просьба передать работникам сайта «Говорит Москва», что недоступна запись вашего вчерашнего эфира. Серьезно? Ну, я передам. Оксан, мы как-то передадим? Передай, пожалуйста. Ну, это, наверное, не работникам сайта надо передать, да? Ну, ладно, мы уже передаем. Спасибо вам большое, что указали нам на этот момент. Все исправим, обещаем. Обещаем, но там, смотрите, может, и не сбудется. Но мы стараемся, мы постараемся. Мы сделаем все от нас зависящее. Армяне проиграли по-мужски, такое проигрышное поражение, а обратно это гордость, значит, бить турков и террористов, и сбить 270 беспилотников с маленькой армией, это уважение. Я сомневаюсь, что азербайджанцы без помощи всяких негодяев смогли бы также справиться с задачей. Они уже пробовали 2 раза до этого, и мы видели, как они воюют. Но хочу сказать, что это не конец. Шуша вернется армянам. Вопрос времени. Вспомните мои слова, пишет Серж. Серж, вот я в этих ваших словах как раз и вижу ту боль, которую вы испытываете. Вы сейчас поймите, я говорю с вами откровенно, и я не пытаюсь там вас как-то спровоцировать на что-то или еще что подобное. Как раз в ваших словах видна очень большая боль и неприятие той ситуации, которая сейчас сложилась. Когда читаешь этот текст, это понимаешь. Обиду страшную, да, за многое. И претензии ко многим людям в связи с этим, и к руководителям, вы понимаете, о чем я говорю. Очень трудно эти моменты принять. И поэтому, да, возникают и реваншистские всегда настроения, безусловно. Безусловно, реваншистские настроения возникают и у нас на фоне, там, да, возникли и у нас на фоне распада Советского Союза. Никуда они не делись, они есть. Другое дело, что я вот, например, за восстановление величия России, и в каком-то смысле я человек вполне себе имперского духа. Единственное, что я считаю, не нужно делать, так это вот возвращаться к заидеологизированности советской. Вот это я считаю неправильным. То есть все вот эти, когда был Ленин маленький с кудрявой головой, эти все проблемы с тем, вступил ты в партию или не вступил в определенную партию, да, учить эту историю этой партии там определенной в институте, все мне это кажется странным действием, ненужным никому. Мне такая система видится нестабильной, и я вижу, что от такой системы сами люди могут уставать в определенный момент. А так делать не нужно. Нужно делать так, чтобы люди, если устали, то система умела быстро трансформироваться или перевести как-то внимание с одного на другое, или предоставить человеку альтернативу, но при этом не выбив его из, так скажем, государственных идей, государственнических, чтобы человек всегда понимал ценность своего государства, и человек всегда оставался патриотом, вне зависимости от того, какие реформы он в стране предлагает, еще что-то. И он исходил из того, будет ли от этого польза людям, или не будет от этого пользы людям, будет от этого польза государству, или не будет от этого пользы государству. Вот, вот это самое главное. При этом, будет ли он либеральных ценностей каких-то, по-настоящему либеральных, а не когда большевики сейчас у нас есть, да, притворяющиеся либералами, а по-настоящему либеральные ценности, вот, или у него какие-то будут другие ценности, мне не столь важно, вот. Мне важно, чтобы человек действительно любил свою родину и хотел развивать именно свою страну. Да, когда я слышу какие-то странные вещи по поводу того, что такие-то территории надо отдать, такие-то надо территории отдать, а здесь нужно так, там, кому-то какие-то уступки сделать и здесь, ну, поставят вас на колени, все заберут, а в итоге разорвут вас на части, и ничего у вас не останется в руках. То есть вот эти пораженческие вещи меня всегда раздражали, никогда не любил пораженцев слушать, в принципе, потому что считаю, что они неправы в корне. Ну, вот. Все-таки надо, чтобы люди ощущали гордость за свою страну и силу свою внутреннюю. Так же, как это делают, например, вот республиканцы и демократы в Соединенных Штатах Америки. Хотя, видите, они умудряются спорить все-таки, с какой стороны им разбивать яйцо, с тупого конца или с острого конца. Ну вот они не спорят практически по России, у них здесь консенсус. И вот так и должно быть только у нас. То есть какие-то вещи должны быть незыблемыми и понятными. А в каких-то вещах можно и поспорить. Проводить нам такую-то реформу, не проводить нам такую-то реформу, как нам ее проводить, всяк проводить. Ну, то есть реформы не должны приводить всегда к тому, что государство распадается. В этом, в общем, наша главная проблема. Как только не начнем что-нибудь реформировать, у нас все разваливается, да? Вот если и проводить какие-то реформы, или проводить какие-то изменения, что-то менять, где-то что-то переименовывать, надо, чтобы это было, так скажем, все равно в пользу своему государству. А когда начинается в пику себе же, вот это странно, когда начинают политики наши вдруг некоторые, или люди, мнящие себя политиками, какие-то совершенно запредельные вещи выдавать по Крыму тому же самому, я имею в виду, они, ну, можно сказать, сепаратистские вещи. Для меня это, ну, нонсенс, я считаю, что это абсолютно неправильно, это ошибки очевидные. Ну, или какая-то вредительская деятельность, возможно. Прошла зима, настало лето, спасибо партии за это. Мы так при коммунистах шутили, пишет Валерий. Да, вот этого не нужно. Вот этой вот излишней любви к политикам я бы даже и не пытался развивать в людях. Потому что, как известно, от любви до ненависти один шаг. И вот вчера, значит, или точнее, сегодня все очень сильно любят какого-нибудь политика. А завтра также сильно его начинают проклинать. И это, кстати, удивительная вещь. Того же самого Ельцина, не удивить, ну, я не знаю, удивить вы или нет, но очень сильно любили в народе в определенный момент. Он прям был героем. А потом оказался прямо самым главным врагом России. Почему-то, да? Удивительно. Вот. И много кого еще любили. И Николая II в какой-то момент любили, а потом он оказался совершенно нелюбимым. И Ленина любили, а потом разлюбили. И Сталина невероятно любили, а потом разлюбили. Всех все время любили и потом разлюбливали. Очаровывались, и благодаря этому была возможность у людей разочароваться. Я предлагаю никем никогда не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Это всегда очень удобно. Не надо очаровываться. Надо просто работать всем вместе и все. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Но не скрою, у меня есть определенного рода претензии к руководителям постсоветских государств. Я все-таки считаю, что они могли бы быть посговорчивее в отношении Москвы, и если бы они были посговорчивее, и если бы они были не глухи к Москве, мы бы гораздо быстрее могли развиваться все вместе, потому что у нас был бы больший потенциал в виде наших народов и в виде нашей, в общем-то, отстроенной еще при Советском Союзе единой промышленности. Но сейчас, конечно, многие страны просто потеряли все, что у них осталось от Советского Союза. Мы в какой-то степени сохранили, что-то даже приумножили у нас получилось, что-то потеряли тоже. Ну, а развиваться вместе у нас шанс есть. Развиваться по отдельности, ну, может быть, у нас конкретно, у России есть какой-то шанс, у небольших государств, сопредельных с нами, этих шансов практически нет. Их единственный шанс в этом смысле — сменить подданство. Но нужно ли вам менять подданство? Что, вас там сильно любят, что ли? Все-таки, мне кажется, раз уж так сложилось, как сложилось, и мы исторически, считая одно целое, так давайте и быть этим одним целым. Но такое ощущение, что уже, конечно, поздно в некоторых, во всяком случае, регионах такие вещи произносить. А может быть и нет. Может быть, вот Украина сейчас отдрейфовала от России, но через какое-то время, возможно, 20, 30, 40, 50, а может быть, 100 лет, а может быть, 150, она в итоге вернется назад. Всякое бывало в нашей истории и может повториться вновь. Иногда дрейфовали в одну сторону, иногда в другую. Иногда уходили, иногда возвращались назад. Вот сейчас удивительные же вещи происходят, например, с Арменией, которая сложилась впечатление в определенный момент, решила от нас все-таки куда-то в сторону уходить, в непонятную нам сторону. Вот. И все-таки обидно было, когда в Армении жгли российские флаги на площадях. Вот сейчас, мне кажется, произошла некая кристаллизация сознания, понимание того, что произошло в тот момент, понимание, что была допущена определенная ошибка, да, в позиционировании собственном политическом. И теперь уже Армения по-другому себя заявляет. И это, ну как бы вам сказать, нельзя сказать, что это приятно или неприятно, но во всяком случае это выглядит как теперь уже взрослый трезвый взгляд на взаимоотношения Армении и России. То есть взаимоотношения эти, в общем-то, исторически всегда были союзническими. Такими они, наверное, и должны оставаться, я думаю. И в этом смысле нам нужно потрудиться и армянам, и русским, чтобы они такими были. Та же самая история, я считаю, с белорусами, но вот батька опять выдает какие-то пенки, за которые прямо-таки и хочется опять начать плеваться в его сторону. Зачем он это делает, я не знаю, но он это все-таки делает. Наверное, решил, что сам все устаканил. Может быть, поверил в себя в очередной раз, может быть. А может быть, я неправильно понял его слова. Буду надеяться, что это я ошибся, когда читал его слова и неправильно их трактовал, и в связи с этим я не прав и должен горячо извиниться. Я готов извиниться, мне не жалко, чтобы никто не обижался. Вопрос в другом. Будет Белоруссия с Россией или не будет? Если будет, без вопросов, извинюсь вообще за все, за все что угодно. Если не будет, то тогда... Какой смысл мне вообще о чем-то говорить? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Вы знаете, да. Вот этот принцип двухпартийный, еще Маркс в свое время характеризовал, говорит, способ увековечить свою власть, то есть выпускать из одной руки, они ее тут же посхватывают другой.
Ну да. Принципе, и это ведь эффективно. Это же эффективно, это работает. Если что-то работает, если что-то эффективно, надо это брать и применять. Если народу нужно шоу, а народу, как мы поняли, нужно шоу. Надо сказать, что все мы в определенном смысле, в результате вот этой глобалистской тенденции, да, глобализации мира, мы все стали намного сильнее походить друг на друга, да, американцы и русские. Может быть, раньше мы сильно отличались, сейчас все в меньшей и меньшей степени, я имею в виду новые поколения. То есть все воспитываются примерно на одной музыке, у всех примерно одна какая-то культура, да, есть определенные привязки свои, такие чисто национальные, но очень уж мы становимся похожими друг на друга, да, и в этом смысле, раз там это работает, то и у нас это может, наверное, работать, а может быть и не будет работать у нас такая история. Но во всяком случае, надо уметь, давайте я сейчас скажу вообще цинично, пускай со мной не согласятся, может быть, во власти люди, если кто-нибудь вообще это когда-нибудь слушает, что я тут говорю. Ну, надо уметь дурачить народ. Ну, понимаете, вот американцы это делают профессионально, причем они это делают на территории всего мира. Ну, посмотрите, у нас есть же ярые адепты чистоты выборов в Соединенных Штатах Америки. Реально, в России сидят люди, которые говорят, да не было никаких нарушений. Да не было никаких нарушений. Ну, такое ощущение, ну, вы знаете, да, вот присказку, которая заканчивается «Божья роса». Вот, я не буду начало говорить, но вот ощущение именно такое. То есть люди абсолютно глухие, слепые, неспособные мыслить, абсолютно, ну, фанаты, фанаты. Либо им очень хорошо заплатили, и они просто продажные насквозь шкуры, либо они просто фанаты, они с ума сошли в определенный момент, и они настолько фанатеют, что для них Соединенные Штаты Америки — это просто такой, да, вера в Соединенные Штаты Америки — это замена религии, это квазирелигия. Они вот вместо того, чтобы в Бога верить, верят в Соединенные Штаты Америки, верят в доллар, окей? Все понятно с ними. Ну, они же ведь есть. Значит, американцы умеют дурить голову, умеют делать красиво. Значит, и нам надо учиться. Если мы чего-то не умели делать, надо учиться делать это и заимствовать эти ходы у американцев. Но на самом деле, то, что я вижу во внешней политике, во многом, я вижу, что мы у американцев как раз-таки учимся. И это, на мой взгляд, очень хорошо. То есть мы в каком-то смысле американцев зеркалим. Да, это проблема. Почему? Потому что получается, что они креативят, а мы все время на шаг немножечко сзади, потому что нам приходится отвечать. То есть это такая реакционная политика, да? Это не очень хорошо. То есть лучше, если бы мы создавали смыслы, а остальным приходилось отвечать. Да, они создают смыслы, но мы, по крайней мере, научились их зеркалить, и мы научились отвечать на эти вызовы довольно быстро и, ну, умеренно эффективно, давайте так это назовем. Не всегда блистательно, но, тем не менее, умеренно эффективно. И малыми силами, что самое главное. То есть американцы тратят на те вещи, на которые они тратят, намного больше, чем мы. У нас, нам удается как-то, ну, вы знаете, да, это уже традиционная история про асимметричные ответы, до которых мы догадались в определенный момент. Советский Союз до них не догадывался. Советский Союз отвечал симметрично всегда. Но у него и ресурсов было больше в этом смысле. Мы догадались, что можно отвечать асимметрично, и вроде у нас это получается, да, тактически. Стратегически непонятно, что из этого выйдет. Плохому учиться не надо, пишет Вячеслав. Почему всему надо учиться? И плохому, и хорошему. Главное, чтобы это было эффективно. Возможно, я звучу как циник, возможно, как прагматик, но скорее как циник. Вы меня за это простите, но, на мой взгляд, политика — это как раз-таки область циничная. И как только в политике появляются какие-то романтики, это приводит к проблемам, потому что романтики, они оторваны от жизни. Романтики — это революционеры. В основном, ну, все революционеры — это в целом романтики, но, как вы понимаете, обычно революция сама пожирает своих детей. То есть все равно приходят циники, прагматики, пожирающие романтиков и пользующиеся плодами наработок вот этих вот, ну, точнее, плодами, ну, это даже не труды, а плодами революции, то есть тем, что создали романтики. Романтики готовы жертвовать собой, романтики готовы жертвовать другими, романтики готовы жертвовать всем, чем угодно, ради своей идеи. То есть, по сути, романтики — это идеалисты. А вот матерые материалисты, я надеюсь, что здесь нет тавтологии, прагматики и циники — это обычно те люди, которые выстраивают само государство по итогу. И если мы говорим о том, что мы хотим выстраивать государство, тогда да, придется быть прагматичными, да, придется быть циничными, да, придется расстаться с влажными мечтами относительно дружбы или чего-то такого подобного с другими странами. Никакой дружбы не существует, никакой веры никому нет вообще. Никакой веры нет, есть только конкретный холодный расчет. Выгодно, невыгодно, выгодно, невыгодно, больше ничего. И исходя из этого, соответственно, все и строится. Как только появляется романтик, ну, я могу назвать романтиков, вот Горбачев романтик, например, на мой взгляд, абсолютный. Вы видели, чем это все закончилось. Ельцин, наверное, не знаю, не могу сказать про Ельцина. Ленин. Ну, Ленин-то, конечно, циник и прагматик, но использовал, но предстал в виде романтика, безусловно. Да. Да. Ну и идея сама по себе была, конечно, потрясающая, да? Все народу, рабочим, все получат, будем жить богато, богатых, которые наворовали, мы там накажем, у них все заберем. Идея потрясающая, такая вот, на самом деле, шариковщина, конечно, да? Ну ладно. Романтики с большой дороги, пьяные мачи, пишет Григорий, да? Разве действия властей не приводят к революции, пишет Роман Иванович? Ошибки властей приводят к революции, ошибки. Слабость властей приводит к революции. Обратите внимание, обычно кто не проявляет слабость, тот побеждает. Ну, то есть так оно обычно бывает. Кто не проявляет слабость, кто проявляет слабость, тот проигрывает. Удивительное дело, вот тот же самый Николай II. Почему удивительное? Потому что, с одной стороны, человек причислен к лику святых, да, он там страстотерпец, если я не ошибаюсь. Я могу в этой иерархии там путаться, но неважно. То есть он причислен к лику святых, он претерпел, и вся его семья была расстреляна, ну, вы все знаете эту историю. Это с одной стороны. С другой стороны, ты начинаешь читать его дневниковые записи и понимаешь, что тот момент, когда страну у него из рук вырывали и рвали ее на части, он мог, например, охотиться. Ну, он мог охотиться, понимаете? Это все равно, что как Трамп сегодня вот ездит и играет в гольф, когда, например, собираются его сторонники на, ну, не на бунт, а на протестные акции, например, в Нью-Йорке или где-то еще. Они собираются, это огромные какие-то толпы людей, а он едет играть в гольф. Ну, все понятно, что человек не собирается на самом деле бороться. Не собирается. Он просто делает шоу. Не более того. Чем было обосновано поведение Николая II, почему он впал в это вот в такое состояние, сложно сказать. Но говорят, что бывают такие состояния у политиков, когда они теряют всякий интерес к политике. Они теряют всякий интерес к управлению государством. Это может быть связано с какими-то внутренними вещами, болезнями, да, разочарованием или каким-то сильным ударом. Вот говорят, в определенный момент даже там Иосиф Виссарионович, когда был нанесен гитлеровской Германией удар по Советскому Союзу, он был, говорят, в шоке и не ожидал того, что это произойдет именно в этот момент. В целом все прекрасно понимали, что существует нацистская система, существует коммунистическая система, и они друг другу изначально противоречат, и обязательно между ними будет столкновение в определенный момент. Это все понимали, это все знали. Но все также пытались отсрочить это столкновение. И вот, когда нанесли удар, говорят, что Сталин был деморализован некоторое время, и поэтому он только через несколько дней, по сути, обратился ко всем остальным с речью, и говорят, для него это было таким шоком и ударом по-настоящему. Бывает и такое. Может быть, вот и Николай II был деморализован полностью, может быть, он считал предательство, может быть, он в этот момент разговаривал с Богом, ходил за что, почему, помазник Божий, еще что-нибудь. Может быть, может быть. Надо в этом смысле погружаться в историю или поговорить с людьми, которые лучше разбираются в этом историческом периоде, и они объяснят мотивы, да, почему так или иначе действовал тот или иной человек. Но, тем не менее, давайте не забывать, что политики тоже люди, и они могут расстраиваться, разочаровываться, не хотеть работать, такое тоже может быть, пресыщаться, да? А может, Николай II тоже понимал, что пора бы уже и жить без монархии, никаких шагов не предпринимал, пишет вне политики. Да, я думаю, что нет, во-первых, а во-вторых, понимаете, вот до сих пор существуют некоторые государства, сохранившие свою монархию, просто ее видоизменив немного. Например, та же самая Великобритания. И там, кстати, нет конституции. Обратите внимание, мы вот здесь копья ломаем, менять в конституции что-то или не менять, можно или нельзя. Проводим по факту практически референдумы, да, федерального абсолютно уровня, опросы такие, да, вот эти голосования, где люди говорят, можно или нельзя менять конституцию. А в Великобритании ее просто нет. Ее просто нет, и все. И тем не менее, нам не кажется Великобритания отставшей какой-то отсталой страной, да? Великобритания нам не кажется каким-то диким средневековьем из-за ее монархии и прочим. Нет, у нас такого ощущения не создается. Ну, вот. Хотя, когда мы троллим, мы, естественно, об этом говорим именно в таком ключе, что какие-то отсталые люди непонятные там сидят, у них королева, они нам еще что-то рассказывают. В целом, даже Великобритания может во многих людях вызывать восторг, потому что есть чем восторгаться. Умеют англичане, без вопросов. Но это все-таки народ с хорошей имперской традицией, опять же. Вообще, то есть такое ощущение, что народы, у которых есть имперская традиция, они себя и показывают потом на мировой арене. Так или иначе. Даже если они растеряли свои земли, они все равно остаются людьми имперского духа. У кого этой традиции и духа не было, тот поспокойнее, понезаметнее, что ли. А у некоторых он, кстати, выветрился. Вот у меня такое ощущение, что у шведов вообще его нет. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да. Вы уже звонили. Спасибо большое. 7373-948. Дайте высказаться другим. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Да, вот с 5 класса помню, что Великобритания — это конституционная монархия. Соответственно, конституция у них есть.
Да нет конституции у них. Нет текста.
Да откройте.
Открою.
Интернет посмотрите.
Открывал. Открывал, но нет конституции.
Великобритании, просто это свод различных правил, законов.
Ну, текста нет. Нет такого документа, который называется конституция.
Это другой формат документа, но само государство имеет форму конституционной монархии, где монарх не управляет страной, а управляет страной парламент.
Конечно,
мы знаем. А монарх является, только... соответственно, символом просто.
Может, тогда парламентская монархия, нет?
Нет, конституционная монархия.
Да. Хорошо, хорошо. Спасибо большое. Хорошо. Что можно сказать по этому поводу? Я же говорю, это все-таки определенного рода троллинг. Да, у них есть свод законов разных, по которым они живут, все понятно. Ну вот конкретно бумажки ну, не бумажки, а документа, который назывался бы так, Конституцией, нет. И это всегда предмет троллинга, понимаете? Ну и тем не менее, здесь основной темой что было? То, что они монархия, с этим вы спорить не будете. Значит, и мы могли трансформировать свою монархию в определенный момент, правильно? Может быть, нашей ошибкой основной было, что мы не захотели трансформировать нашу монархию или не успели трансформировать нашу монархию. Но вы удивитесь, о чем я думал и продолжаю думать. Ведь и Советский Союз мог трансформироваться правильным образом. Но у него не получилось трансформироваться. То есть получается, что за 20 век мы не смогли два раза трансформироваться, как минимум. То есть мы были негибкими. Мы не умели приспособиться к тем или иным обстоятельствам, которые окружали нас. Мы все время шли через революционный путь, через путь переворотов. В итоге эти перевороты нас сначала отбрасывали на десятилетия назад, а потом нам нужно было на пупе тащить все, да, и героически преодолевать за годы короткие тот путь, который люди в других странах преодолевали за десятилетия, потому что если бы мы его не преодолели, то нас бы смяли. Да, как говорил великий Сталин. Вот. Но Сталина у нас не принято очень сильно-то хвалить, потому что Сталин — это как и большие победы, так и большие поражения, проигрыши, да, там, по отношению к собственному народу. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.